1-1-0. Хорошо идти по зимней дороге, если перед тобой протопало целое войско. Снег утоптан, с пути не сбиться. И всюду мелкие отметины шумной, бестолковой, суетливой жизни. Сосна, истыканная стрелами, то ли почудился эльфом лазутчик, то ли спор возник, чей взгляд острее, а рука тверже. Скорее второе. Следы, отошедшие чуть в сторону. Две горки табачного пепла. Так и представляются два старика-предводителя, отошедшие выкурить по трубочке, пока мимо марширует войско. Один, наверное, был магом с посохом в руках, другой — воитель с мечом. Вот и следы. Круглый от посоха и узкий от ножен. А здесь был короткий привал. Слева от дороги снег утоптан, справа едва примят. Ну да, эльфы. Они ведь так легко ходят, что не проваливаются. Значит, здесь две части армии получали инструктаж у своих предводителей. В реальности путь в 5 миль был бы долг. К счастью, ролевики не миллионеры, чтобы добираться до своих врагов месяцами. Дорога стелится под ноги с чудесной быстротой. Наверное, ролевики договорились считать это действием заклинания. Мы поднимаемся к скалам, начинаем петлять по тропинке. Несколько раз мне кажется, что я узнаю место, где недавно пугал хоббита, но каждый раз оказывается, что ошибся. Дорогу рисовали халтурно, собрали из повторяющихся элементов. Наконец Вика замечает следы, уходящие с дороги в ельник. Плохо мы спрятали неудачника. Любой отставший от армии вояка заметит. Не сговариваясь, убыстряем шаги. Вдруг его уже нет здесь. Но неудачник на месте, и даже не один. Он сидит, привалившись к стволу дерева, и что-то говорит хоббиту, отпивая из фляжки. Хоббит, усевшийся перед ним на корточках, смеётся взахлёб. При виде нас он вскакивает и выхватывает свой маленький кинжал. Надо же. Этот малыш умеет быть храбрым, по крайней мере, когда за его спиной беспомощный человек.
«Мы друзья», — говорит Вика, поднимая руки. «Мы пришли с миром».
«Я лекарь Элениум, поддерживаю её. Интересно, узнает ли нас неудачник?» «Привет, Лёня», — говорит он, улыбаясь.
«Я Хартинг», — пряча кинжал, сообщает хоббит. «Вы не видели здесь Конана? Такой высокий, с огненным мечом».
«Этот Конан ограбил малыша», — очень серьёзно говорит неудачник, только глаза улыбаются.
«Нет, не такой уж он плохой», — неожиданно вступается за обидчика хоббит. «Он потом оставил Алину все мои припасы. Понял, что ему нужнее».
«Кому?» — одновременно спрашиваем мы с Викой.
«Алину?»
— ничего не подозревая, повторяет хоббит.
«Вот ему. Он ногу сломал».
«Очень интересно». Я подхожу к неудачнику, разматываю лубок на ноге. Вытряхиваю на снег содержимое своей лекарской сумки. О том, как надо врачевать в этом придуманном мире, у меня нет ни малейшего понятия.
«Значит, тебя зовут Алиен?» — спрашиваю я.
Неудачник молчит. Открываю одну из вывалившихся баночек. Внутри — вонючая зелёная мазь. Закатываю неудачнику штанину, обильно мажу ногу. Подумав, ещё облепляю её сухими листьями и заявляю.
«Через 5 минут перелом срастётся».
Ситуация предельно проста. Я в этом мире обладаю способностью исцелять раны. Неудачник здесь появился с повреждённой конечностью. Теперь, после того, как я открыл сумку и потратил часть её содержимого на ногу неудачника, компьютер, поддерживающий Лориэн и его окрестности, должен восстановить функции нарисованного тела.
«А если не подействует?» — с любопытством спрашивает Хардинг.
«Тогда мы донесём твоего друга до города».
«Спасибо!» — от души говорит хоббит. «У меня силы всего 3 пункта, я бы его не дотащил».
Он секунду мнётся, потом спрашивает.
«А вы сами справитесь?»
«Конечно».
«Я тогда побегу обратно в город, а то я так долго здесь был, мне попадёт».
«Ну, точно, ребёнок».
«Беги», — чувствую угрызение совести, говорю я.
Хардинг рысой выбегает на тропинку, потом кричит.
«Только вы, Конана, опасайтесь, а то мало ли что».
Вика шепчет мне на ухо.
Конан, победитель хоббитов».
«Кончай», — прошу я. «И так стыдно».
Мы молча ждем 5 минут, не сговариваясь, отложив разговор с неудачником. Вначале стоит дождаться результатов лечения.
«Ну, вставай», — командует Вика.
Неудачник неуверенно опирается на ногу, приподнимается, делает шаг, другой.
«Болит?»
— с любопытством настоящего врача спрашиваю я. Он качает головой.
«Ну, тогда пошли в город».
«А потом?»
— неудачник косится на Вику, та молчит. Отвечать приходится мне.
«Ну, потом тебе все-таки придется сделать выбор. У нас больше нет времени на загадки».
Возвращение в Лориен триумфальным не назовешь. Охранники у городских ворот презрительно косятся на нас, ушедших пару часов назад и явно не успевших догнать армию. Ехидных реплик вслед, правда, не бросают, но я все же решаю объясниться.
«Он уговорил нас потренироваться», — киваю на неудачника. «От нас пока мало пользы».
Объяснение не хуже любого другого. Пускай считают нас самонадеянными, но вовремя раскаявшимися новичками.
«Это Лориен?»
— спрашивает неудачник, когда мы бредем мимо белоснежных деревьев, опутанных лестницами, как новогодние елки гирляндами.
«Он самый. Сейчас мы выйдем на улицу и окончательно уладим наши дела», — небрежно бросаю я.
«Все равно я не в силах ничего объяснить», — говорит неудачник.
«Тогда мы расстаемся. Но всегда расстаемся, парень.
Я не вру и не шантажирую его. Мне надо скрываться. Скучно и долго скрываться по нищим захолустным городкам, где компьютером называют калькулятор. А Вике надо восстанавливать свой бизнес». Вика косится на меня, но молчит. Она понимает, она знала, что мне придется уйти. Неудачник закидывает голову, смотрит в пронзённое Мелорнами небо.
«Хочешь, оставайся тут. Тебе ведь не надо оплачивать телефонные счета», — спрашиваю я.
«Не надо».
«И выходить в реальность, чтобы перекусить, тоже не надо».
Он молчит.
«Заработаешь 1000 очков, будешь крутой и уважаемый», — рассуждаю я вслух. «Когда-нибудь я приду сюда, постучусь и тихонько спрошу, как мне найти мудрого Алиена? И, может быть, тогда ты рискнешь рассказать мне правду».
«У меня тоже немного времени, Леонид».
«Да уж не надо заливать. Что для тебя год-другой? После сотен лет тишины».
Неудачник останавливается. Мы смотрим друг другу в глаза.
«Ребятки, что-то я стала самой неинформированной в нашей компании», — говорит Вика.
«А все просто, Вика. Очень просто. Когда отбрасываешь невозможное, то истиной становится невероятное».
Даже неудачник в смятении. Чего-то еще не хватает в той длинной цепочке условий, которые позволят ему говорить.
«Идемте, прошу я. Не стоит смущать бедных эльфов. Мы никогда не станем частью их сказки».
Выход из Лориена через ту же проходную. Только на этот раз привратник не мучает нас расспросами.
«Решай, неудачник», — говорю, открывая дверь. «Я ведь не шучу, я и впрямь устал от ребусов».
И лишь выходя на улицу, я понимаю, что решать все-таки придется мне. Человек без лица стоит метрах в 5, сложив руки на груди и пялясь на нас туманом из-под пепельных волос. Черный плащ стелится над грязной мостовой. И он не один. 3 охранников с автоматами стоят за его спиной. Еще 2 парят в воздухе поодаль. Их полет реализован не так иронично, как Зукины крылатые шлепанцы. За спинами охранников гудящие реактивные ранцы. Они невысоко. Метрах в 2-3 от земли, и сцена напоминает мне какую-то древнюю, еще до виртуальную игру.
«Браво, дайвер», —
произносит человек без лица. Вика приходит в себя первой.
«Это твои козлы разгромили мое заведение?» — агрессивно начинает она.
Туман над воротником черного плаща колышется. «Проверь свой счет, девочка, и потом решай, вправе ли обижаться».
Снова шевеление. Несуществующее лицо повернулось в мою сторону.
«Склад, где мы беседовали в первый раз, расположен на Ньюкем-стрит, 42. Иди и возьми то, что тебе было обещано».
Лихо. Кнут и пряник. Сладкий-сладкий пряник. Человек без лица делает шаг вперед, протягивает неудачнику руку.
«Пойдем, нам надо многое обсудить. Я знаю, кто ты».
Неудачник не двигается.
«Мы можем договориться. Мы должны договориться. Не знаю, какие условия ты ставишь, но все можно решить». Вкрадчиво, завораживающе шепчет человек без лица. Он уже не смотрит на нас. Мы куплены и сняты с игрового поля. По его мнению, конечно.
«Ты слишком долго не жил в России, Дима», — говорю я. И человек без лица замирает. «Повесь свою медаль над унитазом».
«Хочешь сказать, что не продаешься, Леонид?»
«Мы квиты. Имя мое он тоже знает. Может быть, и адрес ему известен».
«Да». «Не совершай самоубийство. Я предпочитаю хорошо платить за хорошую работу. И этому, кстати, научился не в России».
«Я не работал на тебя. И ты тоже рискуешь».
«Чем, интересно?»
«А если я заложу тебя Урману?» «Лично Фридриху Урману. Он тоже жаждет приобщиться к тайне».
Человек без лица начинает смеяться. «Дайвер, да ты просто глуп. Лично Урману никто из людей его ранга не занимается делами в виртуальности. Для этого существуют референты, секретари, двойники, факсимили, если угодно. Хорошо подготовленные помощники по ведению дел в виртуальном пространстве».
«Я держу удар. Пощечина хороша, я и не подозревал о таких тонкостях. Мне казалось, что бизнесмены должны стремиться в глубину так же азартно, как и обычные люди. Но я держу удар, ибо иного выхода нет».
«Какая разница, Дебенко? Я могу сообщить про тебя Алькабару, а ты не можешь ничего со мной сделать. Я дайвер». «И у дайверов есть уязвимые места».
Он блефует. Не может не блефовать. Поворачиваясь к неудачнику, спрашиваю: «Хочешь пойти с ним?» «Это тебе решать», — отвечает неудачник. В нем единственном нет сейчас ни капли страха. В нем, да еще в дебенковских мордоворотах, но у тех это проистекает из другой причины.
«Мы уходим», — говорю я и беру неудачника за руку.
Как ни странно, но я абсолютно уверен, что Дебенко не станет нам мешать. Не идиот же он, в конце концов, если понимает, что происходит.
«Убейте этих двоих», — приказывает человек без лица.
Мы стоим слишком тесной кучкой, и охрана не начинает стрелять. Видимо, неудачника велено оберегать любой ценой. Двое в воздухе продолжают парить, а те трое, что стоят на земле, бросаются к нам. Много ли надо двум безоружным людям? Несколько ударов прикладами, несколько вирусов, всаженных в наши машины, и мы исчезнем с поля боя. Может быть, сквозь глухую стену сейчас следят за нами отважные эльфы Лориена, но вмешиваться они не станут. У них хватает своей отваги и своих сражений. Но оказывается, что за нами следят не только эльфы. Я уклоняюсь от первого удара, даю охраннику подножку, тот падает. В Диптауне они вынуждены подчиняться общим правилам. Пытаюсь вырвать автомат в робкой надежде, что этот набор вирусов сформирован как автономный файловый объект. И в этот миг с крыши эльфийской развалюхи прыгает длинная серая тень. Волк сбивает одного из летающих охранников, валит его на мостовую легко, словно картонную куклу, подвешенную на ниточках. Щелкают челюсти, и человек замирает. Волк отскакивает, и вовремя второй летун начинает палить в их сторону. Пули кромсают равнодушное тело, которое начинает всплывать вверх. Ранец все еще работает, а волк бросается к нам. Человек без лица плавным движением уходит с его пути. Но волк спешит не к нему, он вцепляется в горло одного из наших противников. Время словно сгущается. Я вижу, как третий охранник борется с Викой и швыряю своего противника на него. Одним ударом челюсти волк перерубает охраннику шею и прыгает на оставшуюся парочку. Оборотень слишком увлечен, чтобы имитировать чисто волчьи повадки. Он рвет врагов зубами и по-кошачьи молотит лапами. С когтей сыплется искристая зеленая пыль. В ход пошло вирусное оружие. Автомат валяется у моих ног. Я подхватываю его, но в программе, разумеется, есть детектор пользователя. Курок под пальцами неподвижен. Просто швыряю оружием в летящего на нас охранника, и тот машинально начинает стрелять. Слишком быстрая и бестолковая реакция. А в данном случае еще и опасная. Очередь лупит по кувыркающемуся автомату, и защита боевой программы не выдерживает. Взрыв. Весь пакет вирусов, что был соединен в обличье автомата, срабатывает одновременно. Ближе всех к этому беспределу несчастный летун. Ему и достается. Он вспыхивает прямо в воздухе, распадаясь на бесформенные клочья.
«Бегите!»
— рычит волк, вскакивая с неподвижных тел. С клыков капает кровавая слюна, шерсть стоит дыбом. Я шагаю к Ромке, кладу руку на спину, шепчу. «Спасибо!» Человек без лица — последний оставшийся в живых. Он спокойно стоит, наблюдая за разгромом своей гвардии.
«Беги!»
Вновь рычит волк, не отрывая от Дебенко взгляда. «Хм, дайверское братство», — насмешливо говорит человек без лица. «Не ожидал». Слишком он спокоен. Я киваю Вике с неудачником, и те послушно начинают отходить. Мы с Романом остаемся, двое против одного. Но этот один слишком невозмутим.
«Я вновь предлагаю тебе одуматься, Леонид», — говорит мне Дебенко.
«Да уходи же!»
— сверкая зелеными человеческими глазами, шипит на меня волк и прыгает на человека без лица. Прекрасный прыжок. Он даже быстрее и точнее того с крыши. Челюсти клацают, сжимаясь на шее Дебенко, передние лапы царапают ему грудь. Сейчас, стоя на задних лапах, оборотень куда выше человека.
«Щенок», — говорит человек без лица.
Одной рукой он приподнимает волка за шкирку и отшвыривает к эльфийской халупе. Удар так силен, что стена проваливается, и волк наполовину влетает в коридор. Оно тут же встряхивается и вновь кидается на Дебенко. Удар был не просто ударом, шкура волка полыхает бледным сиянием. Всадили-таки в Ромку вирус. Наверное, он отключил всю защиту ради быстроты и точности движений. Но даже сейчас, пока вирус перемалывает его компьютер, он продолжает бороться. Я бегу, все остальное от лукавого. Ромка следил за мной. И как ухитрился. Бросился в бой, чтобы дать мне шанс. Терять его глупо. Метрах в 10 на улице Вика тормозит машину дип-проводника, впихивает внутрь неудачника, машет мне рукой. Потом ее лицо искажается ужасом. Спину царапает жалобный затихающий вой, а в следующее мгновение человек без лица хватает меня за плечо. Трудно соревноваться в скорости с человеком, чей домашний компьютер — прототип восьмерки. Удар, и я падаю на мостовую. Человек без лица, который придумал глубину, склоняется надо мной.
«Я был терпелив», — говорит он.
Плюю в серую туманную маску. Жест чисто символический, возможность плеваться в виртуальном теле не предусмотрена. Надо будет компьютерному магу подкинуть идейку. Дебенко проводит ладонью по отсутствующему лицу, словно стирая плевок. Но он не столь брезглив. Его пальцы зачерпывают горсть тумана, комкают, словно грязный городской снежок.
«Лови, дайвер. Счастливых снов», — говорит он.
И снежок летит мне в лицо, разворачиваясь бесконечным полотнищем. Уже не серым, красочным, искрящимся, зеркальным, праздничным, узорчатым. Я слишком поздно понимаю, чем мне знакомо это разноцветие. Глубина, глубина. Слишком поздно. Дип-программа накрывает меня, и увернуться нет сил. Глубина, глубина. А полотнище все полыхает, не собираясь гаснуть, как положено честной, законопослушной дип-программе. Глубина, глубина. Я ныряю все глубже, я падаю в эту цветную пропасть, в бесконечную череду фальшивых отражений, в цветной лабиринт, в безумие и беспамятство. На моей машине нет таймера, и никто не придет к моей двери со своим ключом. Глубина, глубина. Я не могу выныривать с такой скоростью, с какой затягивает цветной водоворот. Глубина, глубина.